Добрый день, дорогие радиослушатели, в эфире Народного радио, программа «Другой мир». И с вами в студии я, Людмила Рябцева, и священник Алексей Давиденко.
Секвас, дорогие наши радиослушатели, с радостью поздравляем с нынешним праздником Вознесения Господня.
Две прошлые передачи мы посвятили диалогу церкви и общества, а сегодня поговорим о беседе человека с Богом и о том, какое место в этой беседе занимает праздник Вознесения, который владыка Серафим, служивший сегодня в нашем храме, назвал событием вселенского масштаба. Отец Алексей, почему вселенского? И сразу второй вопрос. Почему Вознесение все-таки происходит на 40-й день? Не на 10-й, не на 20-й, а именно на 40-й?
И часто задают вопрос, вообще зачем Вознесение необходимо? Потому что Господь Великую Пятницу совершил крестную жертву, через 3 дня воскрес. А, собственно, что еще?
Да, необходимо. Действительно, что еще?
Каков смысл и значение для человеческого спасения Вознесения Господня и каково его место в домостроительстве спасения, как это мы можем услышать в речах святых отцов, в проповеди, которую мы слышим в храме, домостроительство спасения. Действительно, события священной истории и Вознесения, и вот уже перечисленные мною, Голгофская жертва, в особенности Воскресение, это все события вселенского масштаба. Почему? Господь пришел спасти грешников, и об этом Он сам говорит. Господь не пришел спасать одного или двух праведников, отторгнув 98 или 99 грешников. Об этом как раз притча о заблудшей овце, которую все знают, те, кто знакомы с Евангелием. И поэтому, когда говорят, что Христос – это Господь христиан, это не так. Господь – спаситель каждого человека, любого, кто придет к его стопам, припадет и скажет: «Верую, Господи, что ты Христос, Сын Бога Живого. У тебя глаголы вечной жизни», апостол Петр говорит Спасителю. Поэтому мы рассматриваем, мы христиане, рассматриваем события священной истории любые, связанные с миссией Спасителя, как события вселенского масштаба и относящиеся к любому человеку, к любой душе. Ко всякому человеку и ко всякой душе идет этот призыв Божий: «Покайся, ибо приблизилось Царство Небесное». Приблизилось для тебя, лично для тебя приблизилось. Не во времени приблизилось, не в пространстве оно приблизилось, не на 3 километра ближе стало или на час ближе стало, а к тебе оно приблизилось. Покайся, и оно будет твое, это Царство Небесное. Любому человеку, говорящему на любом языке, живущему в любой стране, обращено вот это призвание Божие. Поэтому события Вознесения, равно как и Воскресение, равно как и Голгофская жертва, равно как и воплощение Сына Божия, это все события универсальные для любого человека и вселенского масштаба. Ну а что касается того, почему именно через какое-то время, в данном случае не так важно по количеству дней, 40 ли это дней, хотя для кого-то, может быть, цифра 40 в данном случае, она имеет конкретное значение. Но так или иначе, мы с вами знаем, что Господь по своему воскресению, об этом свидетельствует Евангелие и Деяния апостолов, которые иногда называют вторым Евангелием от Луки, потому что именно евангелист Лука – автор Деяний. Это как бы некое продолжение того первого Евангелия, хотя оно, конечно, не входит в число Евангелий, но тем не менее. Вот в Деяниях апостолов мы знаем о том, что Господь пребывал еще с учениками долгое время и научал их Царствию Божию. Это было продолжение проповеди Христовой о спасении, но уже такой проповеди, которая никак, вот мы много раз говорили в наших передачах о том, каково свойство Нагорной проповеди. Это приглашение к святости. Блаженны вот те, которые. Хотите, приходите. Здесь же Господь, если не во всей славе, как это будет во втором пришествии, когда никто уже не сможет сказать, что это не Христос, но уже, по крайней мере, воскресший Спаситель, в преддверии своей славы небесной, говорит ученикам о своем воскресении и ходит среди них и проповедует, и продолжает вот это домостроительство своего спасения. Ну, о смысле праздника Вознесения, я думаю, еще вот в течение передачи как раз и поговорим.
То есть получается, что все-таки апостолам было недостаточно того времени, которое они провели с Христом за время его земного пути?
Нет, здесь как раз речь не идет о том, что Господь не успел как бы что-то сказать, и после воскресения еще что-то необходимо было. Или, может быть, они чего-то недопоняли. Или, может быть, им можно было сказать только после воскресения это. Вовсе нет. Господь ведь как раз, вот здесь уже можно сказать, почему все-таки через 40 или через какое-то количество дней. По вознесению, перед, точнее, вознесением сначала, Господь говорит, что я вам пошлю другого утешителя, Духа Святого. И через 10 дней, на 50-й день, и здесь уже это важно, потому что это соотносится с той ветхозаветной Пятидесятницей. Мы ведь праздником Пятидесятницы называем День Святой Троицы или День сошествия Святого Духа на апостолов. Так вот, в Пятидесятницу праздновалось обретение Моисеем на горе Синайской закона. Того самого, который мы знаем под названием «Десяти заповедей» или «Деколога» или «Десятословие». Был дарован от Бога закон. Закон, если можно так сказать, ну, буквы ветхозаветные, что ли, да, так вот в некотором приближении. На 50-й же день после воскресения Христова мы совершаем другую Пятидесятницу, когда был дарован закон Духа уже, и даже сам Дух пришел к апостолам. И тогда только они, и по слову Спасителя, что вы будете, будет вам ум разуметь Писание. В этот день только обретается полнота понимания всех событий священной истории апостолами. И здесь не важно, там, 40 ли дней проповедовал Христос, или, может быть, он могут спросить, а почему Господь еще там на годик, на два не остался, и апостолам, значит, вот не дотолковал, чего они не поняли. Как раз речь об этом совсем не идет. Речь идет о том, что Господь является ученикам, утверждает их в вере о своем воскресении. Ведь мы помним концы каждого из евангелистов, концы Евангелий, завершающие главы. Мы помним, как в смятении пришел Петр, посмотрел ко гробу, отдельно видел ризы, отдельно плат, в себе удивился и ушел. В нем не ликовала весть о воскресении. Вовсе нет.
И даже когда им рассказали,
да, когда
не
даже
поверили.
Рассказали, тут вот некоторые между жен пришли к нам и сказали, что они там его не нашли, и смущается сердце наше, почему так? Очень интересно, странно. Ну и вот это большое повествование о Луке и Клеопе, апостолах, которые шли в Эммаус, и Господь им явился. И даже он им сказал, что какое сердце ваше костное, что медлительное в вере. И они потом себе говорят, а ведь сердце наше же горело в нас. Ведь сам же Господь это был. И поэтому речь вовсе не идет о том, что нужно дорассказать какое-то знание, додать чего-то того, что вот еще не успел Господь додать в воскресенье. Вовсе нет. Речь идет о том, что Господь утверждает апостолов в этой вере, утверждает вот светом своего воскресения. Фома, как вы помните, убеждается в воскресении Христа самым таким непосредственным образом. И Господь дает ему это. Потому что вот эти все события и апостолы – это образы разных людей. Кто-то, как Фома, требует того, чтобы вот обязательно нужно найти вот эту язву, как по-славянски она называется, или рану от гвоздя, и обязательно сунуть туда палец. Вот только после этого поверю. И это образ людской веры, это образ мышления. Вот кто-то такой. Кто-то, как Петр. Господи, я сейчас пойду за тобой на смерть. Вот пойду, все. А когда служанка говорит, случайно не ты ли был с Иисусом? Он три раза отвергается от этого. Это тоже образ людской веры. Кто-то есть и такие. Кто-то, как апостол и евангелист Иоанн, идет до креста и вместе со Спасителем у креста стоит. И берет попечение о Божьей Матери. Есть и такие. И это, наверное, самые такие присные и близкие друзья Божии, как называли апостолы и евангелисты Иоанна. Так что вот тот смысл и то содержание пребывания Спасителя вот на протяжении вот этих 40 дней между воскресением и вознесением.
Мне кажется, современное общество, оно больше похоже именно как раз на апостола Фому. И необходимо вот действительно сунуть свой палец в рану и получить какое-то такое вот очень вещественное подтверждение.
Знаете, если бы, вот хотелось бы верить, чтобы это было бы так, чтобы именно общество стало как Фома, потому что мы знаем, что Фома вовсе не испытующе просит у апостолов, да, ведь это разговор Фомы с апостолами. Он говорит, да нет, вот вы говорите о воскресении, нет, вот до тех пор, пока я не вложу, по-славянски, перста своя в язвы гвоздинные, да, то есть пальцы свои вот в эти раны, до тех пор не буду иметь веры. Нет, апостол просит подтверждения своей веры, она есть у него, эта вера, и она крепка, и он знает Спасителя. Он просит подтверждения своей веры, только лишь. И как только ему такая возможность была предоставлена, он тут же говорит: «Господь мой и Бог мой». Все. Ему не нужны никакие аргументы больше. Он увидел Христа, вложил перста в язву гвоздины и сказал:
«Господь мой, Бог мой». Но сейчас-то у нас нет такой возможности.
В том-то и дело. А об этом как раз вот о нас с вами говорит Господь в ответе Фоме. Что он говорит о святому апостолу? Что ты вот, конечно, имел возможность такую, но блаженны те, кто не видел и верует. Вот мы как раз с вами относимся к тем, и это тоже интересный момент, что Господь непосредственно говорит о нас в Евангелии. Прямо вот непосредственно можно найти точку и пальцем показать, а где обо мне в Евангелии говорится. Вот обо мне сказано, что ты, Фома, вложил свои перста в язвы гвоздины, это ты. А вот те, кто будет веровать после тебя, они больше должны понести труд веры, чем ты. И вот они блажены больше в каком-то смысле, потому что не имеют такой возможности.
Ну, помимо Фомы, как раз на 50-й день вот сошествия Духа, когда языки почили огненные, да. И далее, когда апостолы крестили приходящих, то совершались разные чудеса, знамения, и как раз в Евангелии написано, что, в общем, это должно быть фактически с каждым. Вот если будешь иметь веру, вот оно так и должно быть. То есть, как самый естественный процесс. Почему же тогда сейчас этого ничего не происходит?
Происходит, но не в такой степени и не так ярко и, может быть, открыто. Чудеса Господни, чудеса Божии, чудеса Христовы продолжаются и будут всегда. Другое дело, что они не будут носить вот действительно такой открытый, яркий характер, как вот в день Пятидесятницы, когда апостолы заговорили вдруг на всех тех языках, на которых говорили их слушатели. Хотя все знали, что они вот вроде бы они с Галилеи говорят они между собой. Откуда они знают? А я слышу свое наречие. Ведь они только что не говорили на этом языке, а теперь говорят. И вот такие яркие и явно сверхъестественные дарования, конечно же, сейчас вот трудно найти вот в таком массовом порядке, что называется. Да? Если мы сейчас возьмем наугад из храмов, наберем 10 человек, то, наверное, с уверенностью можно сказать, что там будет мало таких, вот, кто одарен именно таким образом. Но здесь можно сказать, что, во-первых, в день Пятидесятницы даруется особая благодать апостолам. Сам Дух Святой сходит на них. Это рождение Церкви. Это один единственный, опять-таки, универсальный, вселенского масштаба, вновь день и событие, которое и не должно повторяться вот именно в таком виде. Хотя мы знаем, что в аскетике, в богословии личного спасения есть такое понятие, как личная пятидесятница, когда человек достигает вот этого обретения Святого Духа, о чем и говорит преподобный Серафим Саровский. Что стяжите Дух Свят, или стяжите Дух Мирен, как он его называет, и тысячи вокруг вас спасутся. Это и есть личная пятидесятница. Но она в том-то и дело, что личная, а не такая, как у апостолов, когда они в большом собрании видимым образом приняли Святой Дух. Вот. А что касается дарований, они, конечно, за 2000 лет уменьшились в силу умножения грехов, беззаконий людских. К сожалению, это так, и, может быть, это слишком хрестоматийно фраза звучит, но тем не менее, действительно так. Таких страшных беззаконий и грехов среди христиан, я не говорю о язычниках, древнего мира, которые практиковали совершенно невозможные для какого-то нравственного сознания культы там и так далее, да, о них всем известно, кто интересовался. А среди христиан, конечно, в первом веке такого помыслить даже невозможно было, что сейчас, в общем-то, является вполне даже таким вот почти что нормой, в кавычках, конечно. Поэтому, разумеется...
Но это если мы говорим о взрослых людях, о детях.
Ну, дети, они же наследуют... все то, что накопили взрослые. Никто не отменял наследственность, никто не отменял плохое воспитание, в конце концов. Да? Ну, недаром же что-то там про яблоньку говорят, да? Что плод ее, яблочко, оно недалеко от яблони падает. Вот, поэтому я вовсе не говорю о том, что мы обречены не иметь таких дарований. Каждый открыт к этим дарованиям и может их достичь. И более того, достигают и приходят люди к таким дарованиям. И святость сейчас открыта для всех. И также каждый может прийти. Вот, если я не ошибаюсь, у того же преподобного Серафима спросили, такой же вопрос ему задали, что как же так, вот в древности были такие яркие чудотворения, дары такие, а вот сейчас нет. Он ответил, что Господь и тогда, и сейчас тот же. Решимости нет на то, чтобы идти вот этим путем Христовым. Решимости нет. Крепости веры нет. Потому что человек, вроде бы выбирающий путь Христов, он сомневается, он пытается оглядываться назад, что он оставляет благополучную, комфортную жизнь какую-то, где вот его ничто не беспокоило, и он был чужд какого-то страдания внутреннего. А как только он вступает на этот путь Христов, он начинает чувствовать какое-то беспокойство, что вот приходится болеть душой, страдать, себя как-то переосмыслять. Что-то даже как-то переделывать какие-то, что-то в своей жизни переделывать, переосмыслять. Это сложно, и не многие на это соглашаются. Но, знаете, вот как говорят, что если бы все бы знали, какой свет, какую любовь дарует Господь, это говорится о монахах, что вот если бы все знали, все бы стали монахами. Да? А если бы все знали, какие страдания и какие переживания несет монах в своей душе, то никто бы не стал. Вот одновременно. Да? Это можно вот некоторым образом экстраполировать и вообще на христианскую жизнь. Да? Потому что человек, вступающий в Христову церковь, он тоже принимает крещальный постриг наподобие монашеского. Прям такие же слова. Постригается раб Божий такой-то во имя Отца и Сына и Святого Духа. И постригаются волосы. Точно так же, как у монаха. Вот мы все крещенные, у нас, мы приняли крещальный постриг на верность Христу, если угодно. Вот. И поэтому, разумеется, что для нас все вот эти тяготы несения креста, ну, для кого-то это просто некомфортно. Ну, не хочется. Вот об этой решимости как раз и говорит преподобный Серафим. И если не хочется нести крест, то откуда и дарования возьмутся? Конечно, Господь не будет давать.
Но не могут быть эти дарования, наоборот, способом укрепления? Потому что вот человек, например, стремится жить по-христиански, вот вроде все выполняет, а ощущение внутреннего, у него не возникает этого вот общения.
Как только он сможет безвредно для своей души воспринять вот этот дар обязательно будет от Бога. Вот как только, я еще раз повторю специально, что как только
что
человек...
Что значит безвредно для души?
Безвредно для души, да, потому что чудо не предназначено для того, чтобы оказать какой-то такой вот эффект, на что-то повлиять. А чудо есть такое вмешательство Божие в естественные законы, да, природы и естественные законы естества с тем, чтобы привести человека к спасению. В конечном-то итоге. Помочь ему. Вот задача чуда. А не для того, чтобы вот где-то что-то вспыхнуло эффектно, как вспышка фотографическая, да, вот что-то такое вот, ах, там вот что-то случилось. Вот мы как-то говорили в одной из передач, каким образом святоотеческая традиция отсекала подложные писания и выделяла подлинно священное писание, то, которое вышло из-под руки апостолов. Вот есть в одном из таких отвергнутых церковью якобы писаний, есть такой эпизод, где рассказывается о детстве Спасителя, что якобы Христос вот где-то так на улочке маленький мальчик Иисус лепил, значит, вот из глины птичек, потом дунул на них, и они все взлетели. Ах, как умилительно, как хорошо, какое удивительное чудо. А зачем оно? Кому оно помогает спастись? Кого оно убеждает в том, что Христос есть Сын Божий? Никого. Вы вспомните, если когда рассказывалось о казнях египетских, вот эти 10 казней от Бога, ведь часть из них смогли повторить жрецы египетские. Часть из них смогли повторить жрецы. То есть дело не в самом факте какого-то такого чудотворения, а дело в том, для чего оно предназначено, к чему оно ведет. И если для души не повредит, а что значит не повредит? Ну, что вот человек о себе подумает, что да, я достоин.
Что-то могу,
да,
в этой жизни.
Вот, вы правильно говорите. Я могу, что не Бог меня спас, да, не Бог во мне исцелил какую-то болезнь, например, да, или помог там моим родителям, престарелым, там, в том, чтобы они, их здоровье как-то было более крепким. Или разрешил какую-то сложную ситуацию мою жизненную. А что я могу? И опять-таки, вот этим «я могу» будет нивелирована польза от любого чуда. Поэтому они не появляются, эти чудеса, так часто, как это было возможно в те времена, когда христиане не присваивали себе вот это вот благодатное чувство совершившегося чуда какого-то.
Ну а как же тогда современным людям, вот без всяких чудес, расти, совершенствоваться? Даже на самом простом примере – молитва. Утреннее, вечернее правило. Как не превратить их в какое-то монотонное вычитывание или там еще хуже набор магических заклинаний,
да.
Чтобы это было живое общение.
Я когда был,
иначе смысл-то какой?
Когда был еще студентом вуза и тоже вот задавался примерно такими же вопросами, как вот вы сейчас произносите. Мне мой духовник с улыбкой сказал, что ты знаешь, дорогой, лет, говорит, через 20, говорит, все будет нормально. Он это сказал с долей шутки, полагая, что я пойму...
Если наша передача просуществует еще 20 лет...
Мы проведем опрос. Да. Получилось ли? Вот смысл этой шутки, я думаю, понятен всем, не нужно разъяснять, что молитва и вообще христианская жизнь – это такая наука из наук. Но наука не сложная, не мудреная какая-то, она проста. И вот в своей простоте, к сожалению, для многих недоступна. Именно потому что проста. Мы часто подходим к пониманию христианских истин с каким-то вот осложненным подходом таким, что мы пытаемся вычленять в тех словах, которые мы слышим в храмах, в тексте Священного Писания, вот в тех истинах, которые мы слышим из каких-то богословских наук. Мы пытаемся делать какие-то очень сложные выводы, которые вовсе автор там не пытался закладывать. Мы как-то уже говорили в наших передачах, и сейчас повторим, что воля Божия о нас, чтобы мы спаслись. Вот и все. Как мы это будем делать? Для каждого свой путь. У каждого человека, у каждой души. И более того, о каждой душе заботится сам Господь. О каждой. И это опыт церкви. Это не просто рассуждения наши, такие религиозно-философского характера. Это опыт церкви, подтвержденный ежедневным вот проживанием этих 2000 лет. Что Господь печется о каждом человеке в подлинном смысле ежедневно, ежечасно и ежеминутно. Вот если мы желаем как-то ответить на это попечение, то мы будем молиться 10 минут утром, 10 минут вечером.
Но все равно вот в этой молитве, если человек молится своими словами, он совершенно четко понимает, что он говорит.
Да.
Вот родилось у него благодарность, и он там сказал, как мог, пусть некрасиво, просто своими словами. Родилась просьба какая-то, точно так же сказал. Когда он вычитывает вот эти вот... правила, да, то да. Такого может вообще не рождаться. Просто прочитал и все, текст и текст.
Разумеется. Ну, по этому поводу всякий опытный духовник, и вот я тоже спрашивал, он советует, что никто не отменяет вот такую, как вы ее назвали, свою молитву. Никто не отменяет, что если человек от всего сердца возопит Богу, что «Господи, ну помоги моему папе». Там в чем-то, там помоги моей маме в чем-то, помоги моему сыну, помоги моей дочери. Вот просто такими словами. Иногда люди, вы совершенно правы, иногда люди впадают в другую крайность, они приходят к священнику и спрашивают: батюшка, а как правильно мне молиться за своего сына, например? Этот вопрос, он свидетельствует о непонимании сути молитвы. Что значит правильно? То есть люди как раз вот воспринимают, что если они произнесут в правильном порядке, в правильном падеже, в нужном роде слова, то это вот такая молитва, она правильная. Что, конечно, совершенно не соответствует церковному представлению о молитве христианскому. Тогда вот приходится... То есть люди спрашивают о некой формуле. Батюшка, назовите формулу, что вот надо спаси Господи и помилуй раба такого-то. Вот.
И после этого он обязательно поможет.
И вот после этого заработает молитва. Ну, нет, конечно, это такое представление было бы неправильным, и мы не должны следовать такому представлению. Мы должны так молиться, потому что церковь нас так научает и предлагает нам вот именно такие слова, как образец молитвы. И мы можем этим образцом воспользоваться. Мы можем его обогатить, если можем. Можем его обеднить. Можем что-то добавить свое. Можем добавить то, что там не написано. Там написано имя рек. То есть просто в скобочках назвать имя. Но к этому имени мы можем сказать «дорогого моего папочку». И это будет совершенно нормальная каноническая молитва. Если там не будет в этих словах просто каких-то поверхностных эмоций, но будет действительно просьба к Богу, хотя бы на капельку веры, то это будет, может быть, даже намного дороже молитва, чем вычитанное совершенно вы правы, какое-то правило, но с холодным сердцем. В том-то и дело, что утреннее и вечернее правило, и вообще всякое правило молитвенное, а ведь не только утреннее и вечернее существует, ведь еще и богослужение существует, тоже в фиксированном виде. Мы не приходим в церковь и не начинает каждый от себя что-то там вот, да, говорить. А что, можно было бы так вот предположить такое моление. Приходит 300-400 человек в храм, и каждый начинает излагать свои просьбы в том виде, в том чувстве, в котором он хотел бы. Да? Ну, наверное, где-то это было бы возможно, но не в христианстве. Богослужение тоже носит некий фиксированный такой вид. Это образец молитвы. Притом образец наивысочайший. У нас, вот мы часто не задумываемся, и, кстати говоря, не во всех молитвословах печатают авторство святых. Просто молитва, первая молитва, вторая молитва, третья. А в некоторых молитвословах печатают, что это молитва святителя Иоанна Златоуста, Василия Великого.
Где-то и так, и так.
Где-то и так, и так, да. То есть мы молимся молитвами, с помощью которых конкретные люди достигли высочайшей святости. Причем этим молитвам одной 1500 лет, другой 1700 лет, третий там еще сколько-то лет. Но здесь не годы освещают эти молитвы. Да? Этой молитве может быть и 20 лет. Вот молитва оптинских старцев, например, да, она очень многим нравится и ложится на сердце.
Хотя почему тогда апостолам было достаточно Господней молитвы? И они не оставили после себя каких-то...
Да-да-да, это тоже такое важное рассуждение о том, что, знаете, вот в апостольское время все было просто. А обратите внимание, они ведь тоже просят у Господа научить их молитве. Они же тоже ведь могли сказать, вот чем не молитва апостола Фомы? Господь мой и Бог мой. Чем не молитва? Слова апостола Петра. Господи, куда нам идти? У тебя есть глаголы жизни. Ну, чем не молитва? Однако они просят у Христа, дай нам молитву. Зачем? Зачем? Нет, они просят у Христа, научи нас молиться. Как молиться к Отцу Небесному? Они не спрашивают, как правильно. Да? А научи нас так, чтобы это соответствовало и величию Отца, и нашим просьбам. Да? И в молитве «Отче наш», те, кто так или иначе изучал эту молитву, мы там находим эти прошения. Сначала обращение к Отцу Небесному, потом все то, что связано со словом «дашь». Да?
Дай. Но если нам... она настолько всеобъемлющая, зачем все остальные?
А вот в том-то и дело. Как раз я об этом и говорил, что в дальнейшем христианское и богослужение, и богословие есть развитие, отнюдь не добавление какое-то, просто такое экстенсивное добавление, да, что вот мы к молитве «Отче наш», давайте-ка сейчас добавим еще молитву там, «Пресвятая Троица», например, которая предшествует, да, молитве «Отче наш». Потом что-то мало, давайте добавим еще «Тресвятое». Нет, что-то маловато, давайте еще что-нибудь добавим, да, потом еще что-нибудь. Церковь не так подходила к этому. Мы с вами знаем, что все богослужение, все богословие есть развитие и вот этой Господней молитвы, и толкование Священного Писания. Все святоотеческое предание, по большому счету, это есть интерпретация Священного Писания и описание всего того богословского содержание и богословской глубины в течение каждого исторического периода. Мы знаем, что каждая эпоха вновь осмысляет Евангелие в широком смысле, вот эту благую весть. И каждый раз Евангелие нужно, если не переводить, то вновь донести на языке той эпохи, которой принадлежит человек. Не заново переводить и не вносить новые смыслы. Это было бы неверно. А каждому человеку каждой эпохи вновь открыть Христа. И для этого и есть церковь. И поэтому нужны новые слова, нужны новые какие-то формы. Но это не обновление постоянное. Вовсе нет. Церковь уже давно определила и давно нашла те смыслы, то богатство богослужения, которое необходимо для того, чтобы донести вот эту благую весть до каждого человека. Ведь литургия в своей сердцевине, она точно такая же, как и апостолы ее совершали. Есть письменные даже свидетельства о том, как совершалась литургия, скажем, в 3-4 веках, еще до Миланского эдикта императора Константина, когда христианская религия стала дозволенной в Римской империи, а еще во времена гонений даже есть свидетельства о том, как совершались вот такие богослужения. Вот эти слова, которые за литургией слышат православные христиане: «Милость мира, жертву хваления, благодарим Господа, имеем ко Господу сердца наши». Это вот как раз та самая сердцевина, древнейшие слова. Вот это «благодарим Господа» как раз Евхаристо, Евхаристия, собственно. Это сердцевина совершенно неизменная. Она к нашему времени просто обогатилась какими-то песнопениями, псалмами, которые по объему своему даже не столь значительны, как вот эта самая важная часть литургии. И вовсе не заслоняют вот эту главную часть литургии, а только обогащают и в каком-то смысле даже украшают ее. Вот почему необходимо это делать. Потому что человек, который приходит в храм, он получает всю полноту чувств и эмоции, если можно так сказать. Он приходит в храм не только для получения какой-то духовной пищи, но он и находит пищу для зрения, потому что он видит красоту и храма, и смотрит на образы, и смотрит на облачение храма самого, облачение ризы духовенства, которое тоже все несет символический смысл. Горение свечей, лампад. Это все насыщено символами, которые возносят человеку в горне. Человек находит пищу для своего слуха, когда он слышит те или иные песнопения, особенно если они хорошо исполняются, в хорошем исполнении, в таком добром, молитвенном исполнении. Не обязательно только с точки зрения музыкальной оно должно быть качественное, хотя и это тоже обязательно. И пищу для глаз, и пищу для слуха находит, и пищу для души, для духа. То есть даже для обоняния, когда совершается кождение. Да? И вот это благовоние напоминает о благодати Святого Духа, присутствующего в храме. То есть вся полнота чувств человеку дает возможность почувствовать ту радость бытия с Богом. Можно задать вопрос: ну давайте все это полностью сейчас отменим и вернемся к апостольским временам. Вот будем заходить в какой-то такой сарайчик и там прочитывать молитву «Отче наш», потом уходить. И это назовем богослужением. Ну, может быть, найдутся люди, которые скажут, что это возвращение к апостольской традиции. Но в том-то и дело, что существующее богослужение – это и есть апостольская традиция.
Но в какой-то степени это будет проверка, опять же, для тех, для кого важнее вот это все внешнее.
Ну, вот именно.
А вместо этого они забывают Христа как раз.
В том-то и дело. В том-то и дело, что вот такие исследователи, иногда очень искренние, а иногда исследователи в кавычках богослужения, они как раз гонятся именно действительно за внешними какими-то формами и внешними обстоятельствами собственной истории богослужения. И поэтому вот эти вопросы, которые вы поставили, они носят действительно характер такой больше технический, что вот, ну вот почему литургия вот такая, а не, вот, предположим, такая, какая она была в IV веке. Для многих это вообще является препятствием к вере даже, что вот раз все меняется, значит, это все неправильно. Вот такой посыл человеку дается. Многие говорят, ну, это уже такая фраза, ну, просто очень избитая, по поводу того, что вот Священное Писание, дескать, люди писали, они там много чего ошибались. Или там за времена прошедшие с пришествия Христова за 2000 лет. Но там уж все уже не так рассказывают, как было. Но это такой очень примитивный подход, и мы, конечно, не должны ему следовать.
Я думаю, настало время пригласить наших радиослушателей задать свои вопросы по телефонам 629-08-73. Пожалуйста, звоните, задавайте. А пока у меня вот какой вопрос. Насколько все-таки в молитве можно проявлять творчество, помимо вот «дорогой мой папочка», например, как-то переставить местами, сначала прочитать последнюю молитву, а потом вот все остальные, какую-то молитву убрать, а добавить там, ну, какого-то другого святого молитву?
Да, такое творчество возможно, конечно, но главное не усердствовать только в нем, потому что, опять-таки, человек может увлечься внешними построениями, своими какими-то эмоциями.
Нет, если он чувствует, что как-то вот глаз замылился, ухо замылилось.
Да. Ради обновления какого-то такого вот чувства, да, это даже возможно. Но здесь вот нужно понимать, что эксперимент ради эксперимента, чтобы не получился. А что вот возьму-ка я сейчас вот эту десятую молитву, ее первую прочитаю, что будет? Потом на следующий день, ага, ну вот восьмую, вторую попробую прочитать. Ну, это такой спорт какой-то нездоровый получается, да? А если действительно человеку, он чувствует пользу какую-то от того, что вот, ну вот сейчас как-то вот эта молитва, ну, не идет как-то, я не могу ее читать, вот попробую прочитать, начиная там с третьей или, может быть, четвертой молитвы, правила утреннего или вечернего. Ну, если у нас будет время сегодня, мы, может быть, к этому вопросу еще вернемся. Об этом говорил митрополит Антоний Сурожский. То есть, если у нас будет минутка, мы еще к этому вернемся.
А у нас уже поступил первый звонок. Добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
У меня вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста. Вот некоторые верующие говорят, что не надо ничего делать. Ну, коллективные письма писать, обращаться к правительству и так далее. Вот. А только молиться. Вот, но я-то думаю, что нам нужно все-таки ради хорошего, ради нормальной жизни и материальной на земле объединяться и бороться за свои права.
Спасибо.
То есть, по сути, вопрос об активной гражданской жизненной позиции.
Да, нужно ли проявлять активную позицию и каким-то образом ей следовать. Ну, то, что некоторые верующие говорят, что нужно молиться, в этом они абсолютно правы. Молиться – это наша обязанность, и более того, это обязанность любви. Это не навязанное нам, в кавычках говоря, сверху что-то, нечто такое. Это долг нашей любви к Богу. Наподобие того, как любящие люди друг друга, будь то супруги или просто дети и родители, желают общения друг с другом, и это будет пищей для любви. Когда любишь, то желаешь общаться. Когда любишь, то хочешь быть с предметом своей любви рядом. Так и молитва. В высшей степени только, в самом святом и чистом смысле. Есть вот такое общение с Богом, с которым мы на «ты» в молитвах. Поэтому, конечно, верующие, которые говорят, что нужно молиться, они правы. А другое дело, что должен ли христианин, христианка участвовать в каких-то таких вот общественных делах и выражать какую-то гражданскую активную позицию. Господь сказал, что «Царство мое не от мира сего». И этим он уже отсек возможность для многих. Ну вот вы знаете, например, что давно уже в русской церкви запрещено, например, священнику участвовать в какой-либо политической, скажем, деятельности, быть избранным депутатом. Запрещено. Хотя почему бы, вот некоторые могли бы сказать, вот давайте попробуем избрать, батюшки будут нести христианскую истину на самом верху политической системы страны. Нет, однако. Почему же? Да потому что призваны мы все к другому совсем. Совсем к другому. Если есть какая-то инициатива, если это добрая инициатива, пожалуйста, можно взять благословение у епархиального архиерея, выйти мирно, продемонстрировать свои какие-то взгляды. Пожалуйста, это по благословению всегда можно сделать. Если там в вашем районе не хватает места в садике для ваших детей, ну, можно, конечно, пойти в администрацию и попробовать что-то сказать, занять какую-то активную позицию. Но выходить на митинги, устраивать какие-то шествия, ну, для христиан это не приличествует. мне кажется, слишком вот так активизировать свою позицию. Еще раз повторяю, что если на то будет благословение священного начала, да и вообще у каждого есть свой духовник, который даст совет, мы можем так или иначе выразить свою активную позицию. Но нужно понимать тогда и нести всю ответственность за свое выступление. Ведь по нас будут судить о том, какова церковь. Скажут, посмотрите, вот христиане, смотрите, что они делают. Они выходят, они говорят, они что-то там кричат, они шумят, они какие-то плакаты несут. Вот христиане. Если христиане таковы, то тогда каковы должны быть мы? Вот в этом смысле нужно очень четко понимать, какая ответственность на всех нас лежит, всех христианах. Для нас, тех, кто пытается идти путем Христовым, наверное, молитва все же ближе, чем некое выступление с плакатами. И об этом надо помнить.
Знаете, мне вспомнился, по-моему, случай, когда, опять же, митрополит Антоний Сурожский читал лекции перед студентами. И вот он на наглядном примере демонстрировал, только не на таком высоком уровне писать там, вышестоящие органы или не писать. А ребятам рассказывал, вот вы идете со своей девушкой, говорил он одному молодому человеку, и встречаются вам хулиганы, которые начинают приставать к вашей девушке. Что вы будете делать?
Что делать?
Да, он отвечает, молиться. Он говорит, ну хорошо, вы молитесь, не все равно пристают еще сильнее. Что вы будете делать? Ну, еще сильнее буду молиться. Вот, ну, в итоге молодой человек ничего, кроме молитвы, не предложил, а митрополит Антоний Сурожский сказал, что девушка на вашем месте, я бы нашел себе другого молодого человека.
Да, но митрополит Антоний, коль скоро мы о нем заговорили, как раз рассказывал о своих воспоминаниях о том, как его духовник учил его молиться, митрополит Антоний, тогда еще и не митрополит, и не Антоний, еще не принявший монашеского пострига, говорил своему духовнику, что вот ну не могу я произносить слова молитвы «Отче наш», что вот «Остави нам долги наши», як уже и мы оставляем должником нашим, но не могу я. Как мне быть? Я не могу оставить вот долги, вот эти обиды какие-то, и тем самым произносить на себя суд. На что духовник митрополит Антоний сказал, ну ты пока эти слова опусти из молитвы, Отче наш. Вот. Владыке было позволено это сделать, будущему владыке. Не знаю, насколько необходимо это всем делать, но так или иначе, покойный протоиерей Глеб Коляда, известный своим социальным служением, тюремным служением, один из таких известнейших священников конца 80-х, начала 90-х, который тайно служил в советское время, будучи рукоположенным на священника. Вот он говорил, что деток, например, надо учить молитве вечерней, например, вот с такой-то конкретной молитвы. И прям называл, что вот с этой молитвы надо начинать. И именно из опыта своих детей он говорил об этом. Это тоже говорит о том, что в целях такого вот не насаждения, что ли, молитвы, да, а научения, доброго научения, конечно же, можно не обязательно формально к этому подходить, и вот от первой буквы до последней. В частности, вот к детям это точно применимо абсолютно.
У нас поступил еще один звонок. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
С вами говорит Кутков Виктор Иванович из станицы Васюринская Краснодарского края.
Очень приятно, Виктор Иванович.
У меня такой вопрос. Я, в общем-то, считаю, что не совсем правильно уклоняться священнослужителям от общественной активной деятельности. И взять, к примеру, вот, недавнее событие в Греции, где, в общем-то, церковь явилась застрельщиком по улучшению благосостояния народа, с их проблемами вышла на улицы. А у нас, я считаю, негоже прятать голову в кусты.
Спасибо. Ну, никто как раз в кусты голову не прячет, потому что я не говорил о том, что духовенство должно уклоняться от общественной активности. Вы, Виктор Иванович, меня неправильно поняли. Я говорил о том, что в русской церкви, и повторюсь, запрещено священнику участвовать в формальной политической деятельности. То есть он не должен быть членом политической партии и иметь мандат какой-либо, депутата, например. Вот об этом я говорил. А выражать свою активную гражданскую позицию никому не запрещено. И духовенству в том числе.
Ну, а пока мы ждем очередного звонка, я хочу вспомнить еще одну историю, опять же связанную с митрополитом Антонием Сурожским. Он рассказывал о том, как нужно относиться к молитвам и к стремлению вот постоянно испытывать какое-то состояние экзальтации, вот чтобы чувствовать непосредственно вот это вот присутствие Духа Божьего. Он рассказывал на примере семьи. Вот когда возвращается, например, муж домой, он очень уставший. И у него в тот момент, когда он приходит, может просто не хватать каких-то элементарных эмоций на выражение своих чувств к семье. Но значит ли это, что он их не любит? Нет, он их любит. Вот точно так же и в молитве он говорил, что не надо бояться того, что какой-то день может быть, ну, как кажется, с холодным сердцем прочитан, зато другой может быть очень горячим.
Совершенно верно. Это ответ как раз на ваш вопрос о том, что вот, ну, неужели 20 лет надо ждать-то? Вот как раз же надо же сейчас плоды получить. Вот ответ в том числе и на вопрос тех, кто говорит, что вот, ну, молиться тяжело, ну, непривычен язык, или я уже устал от того, что повторяю одно и то же каждый день, что это вот, ну, какие-то чуждые слова. Ну, и действительно, церковно-славянский язык для того, кто первый раз открывает молитвы, во многом непонятен. Но я, например, в своей практической деятельности всегда предлагаю тем, кто вот только впервые знакомится с утренними и вечерними молитвами, прийти к священнику с карандашом, подчеркнуть все необходимые слова, которые нужно разъяснить, и священник разъяснит, в этом нет никакой сложности.
Ну и, наверное, нужно рассказывать об этом в той же самой воскресной школе.
Да, разумеется, разумеется, и в детской воскресной школе, и в воскресной школе для взрослых, для тех взрослых, которые не успели побывать в детской воскресной школе. Разумеется, огромное число различных курсов катехизации существует, как централизованных, епархиальных или в благочиннических округах, так и на приходах. Существуют отдельно работники в молодежной сфере, в социальной сфере, в катехизаторской деятельности, так что это все достаточно широко представлено.
И у нас поступил еще один звонок. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Краснодар. Скажите, пожалуйста, батюшка, как вы относитесь к праведному гневу? Вот я хочу покаяться на всю Россию. Вот сегодня я в церкви немножечко пошумела. Вот стоит раненый, или афганец, или в чеченской войне, он весь трясется, потому что у меня племянник пришел вот такой вот, внутренней дрожью, я вот когда обниму его, он внутри весь трясется. И вот он подошел, он очень здорово молился над центральной иконой. Потом подошел, говорит, мне надо свечку поставить. Берет свечку, идет и ставит. На него все набросились. Я-то схватила свечку, это говорю, я заплачу за него, на тебе, сыночек. Он пошел, поставил, и вот на меня начали, да он пьяница, да он сякой. И когда он меня обнял, и говорит, спасибо тебе, матушка. Сколько у нас больных, раненых, инвалидов, и никто к ним не придет. Знаете что, я вот не знаю, правильно я поступила или неправильно поступила, но я сказала, вы бездушные. Простите, это Елизавета Сергеевна.
Спасибо, Елизавета Сергеевна, спасибо. Ну, то, что вы помогли человеку, который, может быть, не знал, в какой момент богослужения удобнее поставить свечу, сделать это, конечно, в этом смысле так и следовало бы поступить, как вы сделали. Ну, вот, как вы это назвали, пошуметь в церкви, это, конечно, не нужно. Не нужно мешать тем, кто пришел молиться, отвлекать их на то, чтобы выяснять, с кем бы то ни было отношения. А насчет праведного гнева. В Священном Писании есть слова «гневайтесь, но не согрешайте». О чем это говорит? О том, что гнев действительно может быть праведным, и гневающийся может не согрешать. Но только в том случае, если он гневается на дьявола, на грех или на себя, когда согрешает, а не на кого бы то ни было. Вот такой гнев будет праведным. Не надо называть людей бездушными. Это все наши братья и сестры, все имеют особую, свою, уникальную душу, уникальную личность, Богом дарованную, и произносить какой-то вердикт над кем бы то ни было, даже если это вполне очевидно, вовсе не стоит. Потому что вы одному человеку поблагодетельствовали, а десятерых назвали бездушными. Вопрос, кому больше пользы. Так что, дорогая Елизавета Сергеевна, я с радостью поздравлю вас с праздником Вознесения Господня и пожелаю, чтобы вы со своим добрым и теплым сердцем всегда замечали таких людей, немощных, больных, раненых, помогали им ставить свечи тогда, когда они этого пожелают, но больше не произносить суд над кем бы то ни было.
Знаете, дед Алексей, мне эта история сейчас напомнила, опять же, слова, которые сегодня прозвучали у нас за богослужением от владыки Серафима, когда он говорил, что Господь, пришедший, Он трости не надломит и льна курящего не угасит. Да, то есть и для грешников Он не переломил ни одной судьбы. И для тех, кто имел веру, не угасил для вот как раз подзаконных. Вот, наверное, в этой ситуации должен следовать этому царскому пути.
Да. Даже сам Христос, который имел власть, такую же, какую имел во времена потопа, уничтожить все человечество и оставить только Ноя. Христос имел такую власть и мог бы ее применить в любой момент существования человеческой цивилизации. Но он этого не сделал. И в пророчестве как раз и говорится о том, что ведь надломленная трость или дымящийся, или как сказано на славянском языке, курящийся лен, это ведь образы человеческих судеб и образы человеческих характеров, что ли. Господь даже их не пришел ни трость не надломить, ни угасить льна.
Ну что же, на этом наша передача подошла к концу. Спасибо, что были с нами. Передачу для вас вела я, Людмила Рябцева. С нами был священник Алексей Давиденко.
Всего доброго, дорогие наши радиослушатели. Поздравляем вас с праздником Вознесения Господня.
Звукорежиссер Александр Ратин. До встречи в следующий четверг. До свидания.
До свидания.